Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Ну, вы, наверное, знаете, постоянный слушатель, что у нас добавляются в револьвер патроны, и поэтому энергетику мы пока будем обсуждать раз в две недели. Ну вот сегодня энергетический вторник, сегодня мой патрон. Новостей, как всегда, очень много. Вот уже даже тут поступают вопросы. Людей в последнее время очень интересует, сколько стоят акции наших компаний, почему они столько стоят. Все больше мне вопросы про это задают. Но это, наверное, отражение общего тренда. Вы знаете, что в прошлом году в России открыто рекордное количество инвестиционных счетов. Все бросились инвестировать. Ну и, наверное, оценивают возможности вложений в нефтегазовый комплекс. Я очень аккуратно вообще отношусь к фондовому рынку. Почему? Потому что на современном фондовом рынке, вы прекрасно знаете, собственно, цена компании – это просто отражение как бы текущей репутации компании. Есть компании, которые вообще только созданы, еще прибыли не имеют, но уже раздули себя и получают огромную капитализацию. Есть компании, которые получают убытки, но имеют фантастическую капитализацию. То есть тут история абсолютно разная. Вот тут про «Газпром» спрашивают. Ну вот построит, достроит «Газпром» «Северный поток-2». Наверняка капитализация вырастет на фоне этих новостей. Ну, впрочем, до «Северного потока-2» мы дойдем. Давайте с нефти стартуем. Пока по ценам все удивительно в порядке. Цена на Brent чуть больше $60. Все-таки за 60 перевалили. Ну, можно сказать, и к моему удивлению, потому что все-таки я был более аккуратен, не скрою, в своих оценках, но, тем не менее, перевалила цена на прошлой неделе, и пока держится Brent за 60, при этом наш президент Путин недавно говорил с саудовским принцем, когда Путин звонит саудовскому принцу, я всегда хватаюсь за сердце и ищу валидол, потому что, ну, понятно, что они обсуждают. Я посмотрел саудовскую статистику, несмотря на то, что в феврале саудиты взяли на себя, как мы уже обсуждали, обязательство сократить добычу и разрешить России и Казахстану немножко ее увеличить, тем не менее саудиты в первой половине февраля наращивали свой экспорт. То есть здесь ситуация по-прежнему достаточно тревожна вот с точки зрения глобальной картины. Мы ее с вами неоднократно обсуждали. И тем не менее, я лично считаю, что главный риск, повторю свою мысль, главный риск сегодня для России заключается не в ценовой конъюнктуре, а в доле, падающей доле на мировом нефтяном рынке и перспективе восстановления этой доли. Вот тут пишут Америка, Григорий Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, один из факторов дорогой нефти, пишет, что Америка мерзнет, мазут использует. Но на самом деле Григорий абсолютно прав, холода везде, везде глобальное потепление. Вот в Москве мы тоже это все наблюдаем. Так потеплело, что скоро, наверное, бананы начнут расти у нас в московском регионе. Но то же самое происходит и в Европе, вы знаете, и абсолютно правильно, в Соединенных Штатах. Это помогает рынку не только с точки зрения роста спроса на нефтепродукты, потому что, ну, действительно, переходят на все возможные источники энергии, в том числе и на мазут, страшный для сторонников Греты Тунберг, топливо, которое имеет серьезный углеродный след, и на уголь, страшный уголь тоже. Но при этом и добыча падает из-за холодов. Действительно, вот, скажем, только в бассейне Пермиан, это ведущий сланцевый бассейн, или как у нас там иронично его называют, Пермский бассейн, в Перми, как цинично наши говорят нефтяники, в Перми добыча упала на 1 000 000 баррелей в сутки. На 1 000 000 баррелей в сутки, ну, вот это, считайте, обязательство Саудовской Аравии. То есть в этом плане 1 000 000 баррелей в сутки — это много. Вот ударили холода неожиданно, и началось. Но, кстати, холода — это интересная история с точки зрения вот этой истерики на тему зеленой энергии. Почему? Потому что, ну, посмотрите статистику по зеленой энергии в Европе и в тех же Соединенных Штатах. Ну, вот в том же Техасе, собственно, где основные сланцевые американские формации находятся, там сейчас просто серия блэкаутов, там миллионы домов оказались отключенными от света. Это в Техасе, но там тоже начинается увлечение возобновляемой энергетикой. И, как выясняется, не помогает она, потому что ведь идея-то как раз была в том, что зеленая энергетика, она распределенная, умная. И вот ударили холода, и масса-масса веселых вещей обнаружилось. То есть, ну, в Европе просто не хватает ее физически, потому что, естественно, если падает температура, соответственно, КПД этих станций существенно снижается, эффективность солнечных станций снижается. В Китае вообще обнаружили, что ветряки обрастают сосульками и не могут эксплуатироваться. В Техасе начались блэкауты. То есть в этом плане вот этот холод февральский, ну, показал, насколько хрупкой является сегодня возобновляемая энергетика. И вот когда вам взахлеб рассказывают, что завтра будет одна сплошная зеленая энергия, ну, просто посмотрите на текущую ситуацию и на текущую конъюнктуру. Так что да, пока холода нам помогают и с точки зрения стимуляции спроса, и с точки зрения вот таких вот неприятностей у наших конкурентов на глобальном рынке. Но, тем не менее, ситуация далека, конечно, от оптимизма. И по февралю у нас по-прежнему падает, по началу февраля падает экспорт в дальнее зарубежье. Ну, там по добыче мы определенные там получили возможности, о которых я уже сказал. Вот. Тут пишут про Соединенные Штаты. Разные вещи вспоминают. И ленд-лист, и Вторую мировую войну. Ну, собственно, много чего можно вспоминать. Времени у нас на все, к сожалению, не хватит. Напоминают, что есть еще дрова и торф. В России этого полно. Это справедливо, конечно, замечание. Только нам бы ведь не только господин Мастер, который это написал, не только же хочется отапливаться, нам хочется еще и деньги зарабатывать на экспорте. Вот, экспорт дров, с ними пока все-таки посложнее. Вот. Но зато у нас растет экспорт газа, очень удачное начало года по объемам, ну и по ценам тоже ситуация нормализуется. Елена Сергеевна, человек вот с таким ником, написала письмо. Ироничная, но я, пожалуй, оттолкнусь от него и несколько слов скажу. Процитирую Елену Сергеевну, тем более, что она пишет первый раз, мне, по крайней мере. «Нас можно поздравить, Сечин заявил, что Роснефть – единственная прибыльная нефтяная компания, и нефти мы добыли больше всех. Президент даже засомневался. Так уж и больше всех?» – вопросительный знак. Елена Сергеевна, отвечаю на ваш вопрос. Вы знаете, меня тоже это заинтересовало. Ну, кто не знает, Игорь Иванович Сечин, глава Роснефти, буквально вот вчера был у Путина и рассказал ему об успехах компании Роснефть. Вот. И действительно очень такая любопытная, в общем, история с этим визитом оказалась. Почему? Потому что до этого, вот буквально на прошлой неделе, компания Роснефть опубликовала годовую отчетность. И вот я прочитал стенограмму визита Путина визита, прошу прощения, Сечина к Путину. Такая у меня оговорочка, как говорят по Фрейду. И, собственно, сам отчет годовой, и это очень занятное оказалось чтиво, вот по просьбе Елены Сергеевны несколько слов об этом скажу. Ну, во-первых, вот то, что сказала Елена Сергеевна, действительно, процитирую вначале Игоря Ивановича, который сказал, что, несмотря на тяжесть года, компания закончила его с прибылью. Ну, вот даже сейчас процитируем Игоря Ивановича. Компания по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли. И дальше он сказал, что все провалились. ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, все закончили год с убытками. И тоже цитирую Сечина. Таким образом, на сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы. Дальше Путин говорит. Уж так и единственная. Даже Путин засомневался. А Сечин говорит, на настоящий день да. Ну, то есть, действительно, по версии Игоря Ивановича, Роснефть единственная компания в мировом, вот он прямо пишет, в мировом нефтегазовом секторе, которая прошлый год завершилась прибылью. Потрясающе. Но правда, Игорь Иванович, видите, он опытный человек, и когда Путин засомневался, он подчеркнул, на сегодняшний день, да, то есть тут ключевое слово на сегодняшний день. Ну, просто мне стало, конечно, интересно, я полез читать отчет второй компании России «Лукойл» и обнаружил просто, что «Лукойл» годовой отчет не опубликовал, и опубликует его 10 марта только. В этом плане Игорь Иванович Сечин грамотно опубликовал годовой отчет и пошел к Путину, пока еще остальные многие компании не отчитались, заявив, что на сегодняшний день единственная компания – это мы, то есть они, Роснефть. Так что в этом плане, вот, собственно, Игорь Иванович упирает на то, что на сегодняшний день они отчитались, а многие еще не отчитались, значит, он единственный в прибыли. Но тут-то он, в общем-то, не слукавил, действительно, мировые мейджоры отчитывались чуть раньше и показывали колоссальные убытки по прошлому году. Это правда. Но вот дальше начались чудеса, потому что вот дальше уже Игорь Иванович более такие вещи интересные стал Путину рассказывать. Я вам процитирую стенограмму на сайте Кремля, она висит, значит, вот тут уже просто, ну, про деньги одна история, а дальше он про добычу стал рассказывать, цитирую, нам, да, вы уже отметили, ну, то есть Владимир Владимирович, что с учетом директив правительства по ограничению добычи, чуть повыше. В соответствии с данными, представленными в отчетности, объем добычи за прошлый год составил 256,2 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Как вы уже отметили, это с учетом директив правительства по ограничению добычи. Нам, несмотря на это, с учетом последних корректировок, которые были сделаны, в целом на 1,4% удалось продемонстрировать положительную динамику по углеводородам жидким. По нефти 0,2 тоже в плюс и 6,4 по газу. Вот я заинтересовался, стал отчетность смотреть годовую. Значит, с интересом. Ну, во-первых, написано, что добыча жидких углеводородов в 2020 году составила 204 миллиона тонн. Значит, Игорь Иванович сказал 256, но поскольку он сказал тут хитро тонн нефтяного эквивалента, я думаю, что он газ посчитал. Ну ладно, газ посчитал. Дальше читаю отчет, значит, что добыча жидких углеводородов снизилась на 11,4%. На 11,4% жидких углеводородов. Игорь Иванович говорит, что выросла на 1,4% по углеводородам жидким, а в отчете написано снизилась на 11,4%. По нефти 0,2% в плюс, он говорит, хотя по нефти тоже идет провисание. Тем более, что, опять же, ну, сделка действительно ОПЕК плюс была, мы сокращали добычу. Тут, в принципе, все логично, но вот он, Путин, это рассказывает. По газу 6,4 в плюс. Читаю отчет. Добыча газа упала на 6,2%. То есть вот тут у меня какие-то загадки. Значит, но тут Путин уже не особо сомневается в этих цифрах. Дальше он там спрашивает, где бурили. Вот. Может быть, подумал, какие-то отчеты перепутал, но вот когда он про увеличение проходки в эксплуатационном бурении 9,1% рост. В отчете действительно 9,1%, то есть тут совпадает. Что-то любопытное. В общем, что-то любопытное происходит. Ну, вот тут много комментариев, что и ироничных, и не очень, что смысл их в том, общий, вижу, что у Игоря Ивановича все хорошо, ну, дают ему советы на тему шерсти, вот пишут тут известную фразу про шерсть, цитату из кинофильма, как вы помните, ну, много чего пишут, в общем, я просто обозначил вот свое лично удивление на тему. Как, ну, просто мне любопытно, что вот приходят люди к Путину и рассказывают какие-то истории интересные. Вот когда проверяешь, вот Путин иногда, видите, сомневается, когда ему говорят, мы единственные, кто с прибылью. Он сомневается, но дальше вот интересно, вот потом, как он проверяет, там, может, вызывает Новака и говорит, Александр Владимирович, слушай, а ты не можешь проверить, там, действительно они единственные, там, не единственные? Или вот тут говорят, что мы падаем, а они растут. Как это все, как такие чудеса происходят? И вы знаете, тоже вот у нас бывает так, какая-то сделка произойдет, вот, например, там, Роснефть, вот тут про Венесуэлу что-то пишут, я не совсем понял, вот мастер, слушатель пишет, 15 миллиардов в Венесуэле сделали свое дело, ну, видимо, про инвестиции. Ну, помните, потом активы в Венесуэле отдали государству, а государство за это Роснефти дала кусочек акций Роснефти. В результате доля государства упала ниже 50%. На мой взгляд, это вообще важнейшее событие года в нефтянке нашей. Ну, как-то все это так скромно происходит. Вот сейчас тоже еще такое интересное событие. В отчете написали, что Роснефть купила у компании ННК, которая возглавляет Худайнатов, господин. Худайнатов был главой Роснефти, пока Сечин был вице-премьером. В 2012 году, соответственно, Путин вернулся в президентское кресло, если вы помните эти истории. Вот. Медведев стал премьером, Сечин из правительства убрал, и Сечин возглавил Роснефть, а Худайнатов создал свою компанию. Вот. Свою собственную компанию. И получил, вон там, путем разных, значит, интераций, получил Паяхское месторождение. Потом это месторождение стало наращивать запасы, наращивать. И вот Роснефть купила это месторождение и в отчетности написала, что заплатила 9,6 миллиардов долларов за него и еще на 1,4 миллиарда активов отдала, низкодебетных, малоинтересных. То есть 11 миллиардов заплатила Роснефть за эти активы. 11 миллиардов долларов. Долларов, подчеркиваю. Я, конечно, полез смотреть, сколько стоит Роснефть сама. Вот сегодня Роснефть стоит примерно 5,5 триллионов рублей. То есть там примерно 75 миллиардов долларов. То есть получается, примерно там 1/7 часть компании по стоимости просто взяли, отдали за одно месторождение. И еще я видел там оценки, что еще дешево, надо там оценивали еще больше. Ну, тоже меня вот это удивило, как просто государственная компания. Ну, просто такая вот сделочка, да, там 11 миллиардов долларов. То есть, ну, все-таки Роснефть уже не государственная, но, тем не менее, там, чуть ниже 50, но это крупнейшая наша нефтяная компания, у частной компании, которую возглавляет бывший глава Роснефти, за 11 миллиардов долларов выкупает месторождение. Ну, там, говоришь, оно, конечно, фантастически перспективное. Вот. Ну, опять же, тут Игорь Иванович сказал, что он на проекте «Восток Ойл» в 2024 году начнет добычу нефти. Но у нас, собственно, в стране все должно произойти в 2024 году, как вы знаете. Вот. И обещал к концу десятилетия 100 миллионов там добычи. Нет, я, конечно, постараюсь дождаться конца десятилетия, вот, и вспомнить, как там на «Восток Ойле» с добычей. Но, в общем, интересные у нас творятся в нефтянке дела. Значит, Андрей вот пишет, что в защиту. Нет, пишите в защиту Сечина, пожалуйста. Мы пытаемся объективно просто. Вот я еще раз говорю, прочитал стенограмму, отчет, удивился. Вот Андрей пишет, что Сечин, скорее всего, отчитывался от планов на год. Андрей, слушайте, а какие планы на год? Где они заявлялись, эти планы? От каких планов? И потом, если планы на год заявлялись в начале года, никто не знал, что будет ковид и обвал вообще-то сделки. Планы были совершенно иные, и никто не знал, что Россия войдет в соглашение, которое лишит ее 9% национальной нефтяной добычи. Не знаю, честно говоря, вот честно, не знаю. Вот, Борис Борисович спрашивает, что по 2020 году на внутреннем рынке, ну, конечно, сократились продажи на внутреннем рынке. Борис Борисович, мы обсуждали просто если интересно, найдите, найдите прошлые эфиры. Мы ситуацию на рынке топлива подробно обсуждали. Могу сказать, что сейчас у нас вот по февралю отгрузки растут на НПЗ растут отгрузки, вот, при этом падает экспорт. Я к этому отношусь немножко тревожно, потому что, конечно, я убежден, что мы закроем проблемы на внутреннем рынке. Ну, у нас, собственно, по дефициту-то точно не будет по нефтепродуктам. По ценам сложнее, мы тоже эту ситуацию обсуждали. А вот что будет на мировом рынке нефти вот, в ближайшей перспективе, среднесрочной, меня это немножко беспокоит. Впрочем, мы уже об этом говорили. Значит, деревенский парень, наш постоянный слушатель, значит, ждет от меня коньяк, вот напоминает, на тему Северного потока. Так, господин деревенский парень, я сказал, что до конца 2021 года достроим Северный поток 2. Значит, это вы бегите за коньяком, ну или там собираете средства. Надеюсь, вы не подведете меня с качеством этого напитка. Вот. И все-таки коньяки разные бывают. Надеюсь на вашу совесть. Но шутки шутками, хотя какие тут шутки, когда речь идет о коньяке. Насчет Северного потока 2 тоже, значит, давайте несколько слов скажем. У нас, правда, скоро новости, но продолжим. Потом, вокруг Северного потока 2... Сейчас настоящий хайп идет. Просто как из мешка новости сыпятся. А я предупреждал, что так все и будет. Я вот даже, помните, несколько раз говорил. Вот моя оценка на весь 2021 год. Вот так я вижу эту ситуацию. Сейчас не хочу к этой теме возвращаться, пока мы не поймем все-таки, насколько технически готовы были наши суда. Ну, Мы не знаем. И понятно почему. Потому что действительно, это, я думаю, государственная тайна, в каком состоянии находится и Фортуна, и Черский. Но что мы знаем? Мы знаем, что Фортуна начала укладку труб в датском участке. То есть сначала там был такой тренинг, потом начали работы, уложили несколько сот метров труб. Это хороший признак. Потом начался шторм. Я тоже сразу говорил, что лучше начинать весной, и поэтому срок, вот как деревенский парень говорит, что выполнит свои обязательства. Вот, ну, еще раз повторяю, мы говорили о достройке до конца 2021 года. Так что ждем. Сейчас, конечно, самое неудачное время на Балтике. Работы были приостановлены в конце прошлой недели. Обещают начать до конца февраля. Черский пока стоит в порту, в немецком, ждем. Но каждый день я про «Северный поток-2» читаю просто абсолютно какие-то невероятные истории. То Соединенные Штаты предлагают немцам согласиться с достройкой, если немцы уговорят Путина сохранить транзит газа через Украину. Дальше стали говорить, что уже речь идет о том, что мы должны обещать какой-то транзит водорода через Украину. Причем непонятно, то ли мы через Украину, то ли из Европы к нам водород будут везти. Вообще что-то неясное. Дальше стали писать, что уже Байден звонил Меркель и обсуждал, что Германия отдаст за снятие санкций. И новости, причем они вот и в плюс, и в минус. Значит, одни пишут, что Байден готов снять санкции, если Меркель отдаст миллиард долларов и вложит их в СПГ-терминал. Другие пишут, все наоборот, сейчас, значит, жесткие санкции пройдут по Северному потоку 2, и все опять будет заблокировано. Ну, собственно, давайте мы после новостей к теме Северного потока 2 вернемся, а также и другие сюжеты обсудим. Помимо Северного потока 2 еще есть ряд, мне кажется, симпатичных тем.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, продолжаем программу «Револьвер». С вами Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Пришло еще такой смс от Сергея, пишет, что «Здравствуйте, у меня родной брат работает в Роснефти, в Усинске, у них сокращение». Из 14 бригад буровиков осталось 5, и так везде. Непонятно, откуда у них прибыль. Сергей, отвечаю словами Сечина. Вот, захватил с собой, к счастью, его разговор с Путиным. Значит, он пишет. Удельно-операционные затраты мы снижаем. По добыче они составили минус 9,7% по сравнению с 2019 годом. В настоящее время операционные затраты составляют 2,8 доллара за баррель нефтяного эквивалента. Это один из лучших показателей в мировой отрасли. Одновременно снижаем общехозяйственные административные расходы почти на треть. На 15% сокращены процентные расходы. Вот, пожалуйста, сокращают издержки. 2,8 доллара. Вот я заинтересовался, конечно, операционные затраты на баррель добычи. Интересно, в проекте «Восток Ойл» какие там будут операционные издержки и еще капитальные издержки, потому что, как вы понимаете, уже понесенные еще там в советское время затраты на многие проекты, они там не учтены. Ну и Роснефть, вы знаете, получает сейчас льготы. Это касается и Приобки, до этого Самотлора. Собственно, про Самотлор тоже Сечин Путину рассказывал. Ну, вернемся к «Северному потоку-2». Как я уже сказал, тут хайп стоит полный со всех сторон, то есть слухи, и все это пишет в основном немецкая пресса, европейская пресса, и я уже, честно говоря, запутался там. Байден, то ли он предлагает все-таки отменить проект, то ли он предлагает все-таки достроить, но что-то за это заплатить. Уже число версий растет на глазах, но это что означает? А я, кстати, предупреждал, еще раз говорю, что вот... Будет все больше безумных предположений, версий, потому что по мере приближения к коммунизму классовая борьба, как известно, возрастает. Вот. Ну, собственно, это мы и наблюдаем. Так что мне лично кажется, что как раз обострение этой истории обсуждений спекуляций вокруг «Северного потока-2» связано как раз с тем, что проект выходит на завершающую стадию. Григорий нам напоминает, что скоро начнется нерест трески. Но, Григорий, мне лично кажется, что форсаж все-таки связан скорее с выборами в Германии. Надо до сентября успеть. Тем более, ну, придется строить с треской вместе. Там, если фортуна будет одна класть трубу, раньше мая мы никак не справимся. Вот. Спрашивают меня, есть ли у меня акции Роснефти. Нет, акций у меня нет. Я уже сказал, что к фондовому рынку отношусь очень аккуратно. Атомная энергия может стать альтернативой нефти и газу? Нет, не может стать альтернативой нефти и газу, потому что атомной энергией вы пока заправлять свой бак в автомобиле не можете. Не напоминайте мне про электромобили, хотя почему нет. Ну, давайте сейчас с «Северным потоком-2» разберемся и про электричество. Одна из наших любимых тем, поговорим, электричество на транспорте. Тем более, вот опять читатели меня к этому толкают. Радиослушатели меня к этому толкают. Значит, Виталий, еще один наш постоянный радиослушатель, в Филях проживающий, спрашивает. Вопросы по следам интервью Лаврова и тезиса про разрыв отношений с Европейским Союзом. Допустим, случается худшее, отношения разрываются. Куда же будет продаваться наша нефть и газ? Если Евросоюз их не будет покупать или это будет невозможно сделать, то куда отправятся высвободившиеся объемы? Виталий, правильные вопросы задаете. Наверное, радиослушатели знают про заявление Лаврова. Но что имел в виду наш министр? Мне сказать очень сложно. Про какой разрыв отношений? Что? Мы прекратим, не знаю, полеты в Европейский Союз. Мы вышлем всех дипломатов и закроем посольство. Мы говорим про Брюссель или про все страны Европейского Союза. Поэтому я думаю, что просто Лавров сыграл роль злого следователя. Сначала он выпорол Борреля, жестко. Ну, наверное, это понравилось. Вы знаете, что Боррелю досталось за визит в Москву. Его вызвали евродепутаты на ковер. Вот, и стали спрашивать, что это он полез в страшную Россию. Боррель оправдывался. Ну, и он говорил о том, что ну что ж теперь с Россией не разговаривать. Ну, там и началось. Вот. Ну, я думаю, что Лаврову понравилось. А он здесь Боррелю так отчитал, что там, типа, не надо нас учить демократии. Помните, может быть, в свое время Лавров говорил с своим коллегой из Великобритании, там был молодой министр, вот, и Лавров не выдержал, и, значит, по-английски ему сказал, ну, так, в мягкой форме, а кто ты такой, что меня учить? Ну, там еще были определенные слова, на английском, правда, на английском применены. Вот, так что здесь Лавров вот эту роль продолжает выполнять злого следователя, но тут же, вы помните, были разъяснения и Пескова, что нет, мы по-прежнему продолжаем, конечно же. Ну, слушайте, Виталий, вот как вы представляете, чтобы мы прекратили продажу нефти и газа в Европейский Союз? Ну, это же абсурд. Но вы справедливо задаете вопрос, куда мы их будем девать? То есть, ну, вопрос первый, конечно, что будет делать Европа без нашей нефти, особенно газа, потому что все-таки найти замену товару, который сейчас почти треть рынка контролирует, сложновато. Конечно, там будут очень серьезные проблемы, но нам-то от этого совершенно не легче. То есть, они будут сидеть там замерзать, а мы будем сидеть без денег. Как вы думаете, кому будет от этого легче? Ну, поэтому, еще раз говорю, я лично считаю, это повышение градусов в политической игре. Это уж отдельный вопрос про теорию международных отношений. Мы, собственно, ее сейчас с вами не обсуждаем, поэтому думаю, что, естественно, никто пока с нашей стороны идти на разрыв энергетических отношений с Европой не собирается. Ну, это было бы чистым безумием, Вот, и вот Виталий говорит, я не представляю, поэтому интересно, что будет. Ну, Виталий, скучно нам точно не будет. Вам скучно в России? Мне кажется, у нас вообще не бывает скучно. Это, кстати, большой плюс для аналитиков политических, энергетических. Ну, другое дело, что, может, иногда слишком весело, но это уже другой аспект. Значит, про электромобиль, тем более вот вопросы уже идут, вот, и какое, вот последний буквально, последний смс, какое перспективное зеленое направление энергетики к 50-му году? Евгений, слушайте, ну, к 50-му году, вы всерьез собираетесь рассматривать, что будет с миром через 40 лет? Да мы не знаем, что будет с миром через год, мы не знаем, что будет через неделю. Ну, вам, понимаете, вам просто впаривают, извините за выражение, впаривают эти истории про будущее. Про будущее надо знать одно. Никто его не знает. Никто не знает будущее. Технологическое будущее, энергетическое будущее, оно неизвестно. Поэтому я просто, когда мне говорят, что в 50-м году не будет ни нефти, ни газа, ни угля, конечно, я считаю, что это ахинея, исходя из сегодняшних реалий. Не надо мне только говорить, что весь мир сейчас занимается зеленой энергетикой. Кстати, вот разумные вещи сказал, наконец-то, глава Лукойла Вагит Алекперов. Ну, в том плане, что в последнее время руководители нефтяных компаний просто стесняются того, что они добывают нефть. Даже Сечин, кстати, опять же, вот говорил. Мы, Владимир Владимирович, как вы сказали в Давосе, будем сокращать парниковые выбросы, будем, значит, заниматься этим сюжетом. Ну, вот Алекперов сказал, все призывы отказаться от нефти бессмысленны. Вот абсолютно правильно. Напомню, что нефть — это не только топливо, не только средства для получения энергии, особенно в холодные периоды. Это еще и нефтехимия, и сегодня много где используется, там, от одежды до приборов. Вот. Так что, тут мне напоминаю, что через 3 года во Франции заработает экспериментальный реактор. Ну да, да, через 3 года обязательно все заработает. Вот я в этом плане вспоминал уже, по-моему, ну еще раз могу вспомнить историю про биотопливо. Вот я более 10 лет назад, вот такой же хайп, как сейчас, с зеленой энергией, был с биотопливом. Вот то же самое мне говорили, что через 5 лет будет одно сплошное биотопливо. Ну и где это биотопливо? Там не будем вспоминать причины провала, но вот то, что вот такая же была истерика, что вот она найдена, избавление от нефти, проклятой нефти и газа. Ну и много вы на биотопливе-то ездите? Скажите честно. Да, вот напоминаю, что во Франции ждут 24 года. Вот. Во Франции сейчас комендантский час 6 часов. Вот это, мне кажется, их больше должно волновать, нежели экспериментальный реактор. Значит, по поводу ученых-экспериментов, кстати. Значит, по поводу транспорта. Прекрасные новости из России приходят. Сбербанк, или как правильно сейчас, Сбер, надо говорить, купил производителя Йомобиля. Сбербанк сейчас тоже интересная компания. Теперь, да, сказала, что это не Сбербанк, а Сбер. Вот. То есть это не банк сейчас, а все. Кинотеатр, доставка пиццы и Йомобиль. Теперь еще Йомобиль. Герман Греф большой любитель энергетики. Кто не знает, он возглавляет общественный совет при Минэнерго и любит рассказывать истории тоже на тему, что нефть и газ обречены. Меня это потрясает. Россия все-таки крупнейший экспортер углеводородов в мире, не производитель, уж крупнейший производитель Соединенные Штаты, кстати, а экспортер. Но общественный совет Минэнерго возглавляет человек, который считает, что нефть и газ — это проклятие страны, и надо всем срочно переходить на чистую энергию и Йомобили. Ну, наверное, вы знаете Йомобиль, эту историю. Господин Прохоров там инвестировал в Йомобиль. 4 автомобиля произвел. Один себе оставил, помню, один Жириновскому подарил. 2, наверное, в музей какой-нибудь сдал, не знаю. Сбербанк купил Йомобиль. Ну, и вы можете сказать, ну, Герман Греф сейчас вам покажет Йомобиль. Он-то парень не промах. Сбербанк превратил в Сбер. Серьезные успехи. Вот. Только меня, знаете, одна смущает история. Буквально в конце прошлого года Сбер уже инвестировал деньги в проект беспилотного автомобиля. И тоже много было хайпа, что наши прекрасные новаторы, значит, сейчас нам сделают супер-пупер беспилотный автомобиль. И вот какое же было мое удивление, когда в феврале я прочитал в демократической прессе, что вот этот проект беспилотных автомобилей, который компания Сбер осуществляла с компанией Cognitive Technologies, значит, заморожен. Ну, конечно, компания Сбер объяснила это все тем, что у нас в России, оказывается, неправильные законы. Они не позволяют развиваться инновациям. Все это, конечно, здорово, но мне просто вот интересно. Я, прошу прощения, не в прошлом году, в 19-м, вот сейчас посмотрел, в 19-м году, то есть, ну, полтора года назад, скажем так, да? А вот когда вы начинали проект в осенью 19-го года, вы законы не читали российские? То есть, просто вот любопытно. То есть компания Сбер инвестирует в проект беспилотников, через полтора года сообщает, что, оказывается, законы не позволяют это делать. Меня это потрясает, вот реально потрясает. С Йомобилем, вот давайте делайте ставки, вот что когда, значит, будет Йомобиль на наших улицах. Вот тут вспоминают про то, что Сбер рекламирует, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, смущает, что его рекламирует рецидивист Милославский. Скоро, наверное, будет реклама. Милославский едет на Йомобиле, вот, пиццу ест одновременно. Вот. Еще новость про инноваторов. Одна из наших постоянных радиослушательниц мне рассказала, прислала эту историю про электрический самолет. Но тоже вот умереть не встать. Еще такая, как бы, история про русских инноваторов. Пресса прямо тоже много восторгов. Запустили электрический самолет. Электрический самолет. Ну, правда, я вот смотрю фотографию, значит, Як-40 стоит. Як-40, настоящий Як-40, помните Як-40? Еще советский самолет такой был, маленький, компактный. На керосине, естественно, летал с то есть не на винтах он летал, а уже был реактивным самолетом. И тут вдруг, значит, Як-40, у него пропеллер теперь на носу. Короче говоря, и все это подается как супер-пупер русская инновация. Ее самолет. на реактивный самолет, который летает на керосине, ставят какой-то гибридный мотор и говорят, что это прототип электросамолета. Так-то он вообще на керосине летит, но вы понимаете принцип гибрида. То есть в основном-то он на бензине едет, двигатель, но в процессе еще там производится электричество, и немножко это позволяет экономить. Вот. На полном серьезе инноваторы из Новосибирска говорят о том, что это суперпрорыв, и это как бы шаг к электросамолетам. Обещают через 2-3 года как бы электросамолет, но не уверены. Ну, друзья мои, вот вспомнили мы с вами про биотопливо, когда вот 10 лет назад этот хайп начинался. Есть в Британии такой миллиардер Брэнсон, компания Virgin Group, достаточно известная. Он тоже такой мужик на хайпе. Я вот отлично помню, как он летал на кокосовом самолете. На кокосовом самолете. То есть он на полном серьезе заявил, что он взял Boeing 747 и заправил его кокосовым топливом. Но потом я, конечно, внимательно все это изучил. Оказалось, что там кокосовым топливом заправили один мотор из четырех, да и то там, грубо говоря, на 10% от одного мотора. Произвели биотопливо из кокоса, заправили, один раз он слетал, вот прошло 10 лет. Вы много на кокосах самолетов видели? Как летаем мы сейчас на кокосах? Вот. Понимаете, значит, ну, тут меня тут ругают многие, но некоторые и поддерживают. Вот. Пишут, что я поверхностно затрагиваю. Вот пишет Рафаэль. Поверхностно вы затрагиваете темы. Какие, Рафаэль, я темы поверхностно затрагиваю? Йомобиля? Или электросамолета, Рафаэль, а когда вы всерьез считаете, что наши улицы через 2 года заполнят Ю-мобиль от Сбера, и через 2 года мы будем летать на электросамолетах от новосибирских инноваторов? Ну, расскажите нам, я с удовольствием вас зачитаю. Ваши глубокие, я поверхностно говорю, давайте глубоко мне расскажите, как Ю-мобили нас завоюют. Вот. Почему через 2 года, вот Рафаэль спрашивает. А не я сказал, это, еще раз повторяю, новосибирские инноваторы, которые на Як-40 поставили гибридный двигатель, заявили, что через 2-3 года будет прорыв. Я просто фиксирую вот эти все, понимаете, прогнозы. Я, конечно, понимаю, что на фоне этого хайпа, там, когда я через 2 года скажу, что нет никакого Ю-мобиля и электросамолета, там уже и бюджеты будут освоены, и прочие вещи, но тем не менее. Значит, Елена Сергеевна напоминает, что Греф недавно купил собаку-робота от американской компании и сказал, что будет испытывать естественную среду. Не слышал, честно, не знаю. Значит, Николай пишет, вы слышали историю про переделку автомобиля Тесла с электропривода на обычный бензиновый двигатель? Смешно. Николай, действительно смешно, но тоже не слышал. В общем, пока все-таки... Больше радиослушателей меня поддерживает, нежели критикует, но тем не менее, вот есть и критики, пожалуйста, я всем готов дать слово. Значит, ну, Рафаэль, понятно, динамика просто электрокара. Рафаэль, мы тему электрокаров неоднократно обсуждали коротко, время у нас уже маловато, скажу вам, что прирост электрокаров десятки процентов в год. Это вы правильно говорите. Только вы посмотрите общие цифры, сколько в мире двигателей внутреннего сгорания и сколько электромобилей. А самое главное, вы возьмите два главных рынка автомобилей, Соединенные Штаты и Китай. Я эти цифры давал. И посмотрите в новых продажах, вот 2021 года, 2020 года, какова доля электромобилей в новых машинах? Понимаете, когда вы говорите, что электромобили завоюют рынок, это означает, что они хотя бы сейчас, ну, то есть даже вот, понимаете, если сейчас просто прекратить производство двигателей внутреннего сгорания и производить только электромобили, понадобится десятилетие, чтобы электромобили полностью поменяли этот парк. Но сейчас... доля их даже в новых продажах настолько мала, что говорить про тотальную электромобилизацию ну, честно, смешно, особенно в России. Особенно в России. Вот Николай из... Николай Любер, как он себя представляет, пишет, что сейчас с электробусами на улицах Москвы. Но на самом деле, вот с точки зрения России, вы прекрасно понимаете, что в условиях, например, зимы, вот как сейчас, электромобиль — это отдельный аттракцион. Когда вы, например, там встанете в пробке из-за снежной метели, вот в ситуации, когда у вас там температура будет минус 15 градусов, я думаю, вы долго будете думать о том, как вы автомобиль будете заряжать. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что когда у вас минус 15, работает печка, какой будет запас хода? И вы встанете в пробку, и потом, я не знаю, как потом, вы этот автомобиль свой, ее мобиль будете приводить. Я молчу там про там, заправки электрические, что нужна инфраструктура. Вот. Ну, то есть это колоссальная там история. Я не говорю про то, что электромобилей нет. Да будут они, конечно, и появляться они будут. И в Москве есть Теслы. Может, ее мобиль сделают. Сделали же 4 ее мобиля за 10 лет. Но, понимаете, когда вы рисуете вот этот прекрасный мир и убеждаете меня в том, что будет вот так, и когда меня убеждают наши инноваторы, которые, еще раз повторяю, на советский керосиновый самолет засунули какой-то гибридный двигатель и говорят, что это инновация и прорыв в электрический мир, ну, меня, конечно, смущает. Да, меня это смущает. Собственно, и вот этим смущением я с вами и делюсь. Но Сергей напоминает про Чубайса. Даже не хочу его вспоминать сегодня, если честно. Хотя Сергей прав, он говорит, Чубайс был мастером таких проектов. Ну, пишет, проектов. Да, потому что, да, тоже носили, вы помните, Путину все время носят какие-то российские то телефоны, то планшеты, то, значит, электронные книги. То есть все рассказывают, что вот будет российское, а потом выясняется, да, что там то российского ничего нет, то вообще ничего нет, да. Вот, вот действительно, ну, иногда просто диву, диву даешься, а вы мне еще доказываете, значит... Евгений пишет, не через 2 года, но ее самолеты уже доставляют товары, ту же пиццу. А вот в этом плане я понял, в чем интеграция Сбера с электричеством, что пиццу доставлять на ее мобилях. Может быть. Ну, вы знаете, посмотрите ролик, значит, тоже инноваторы в Сколково запускают такси на дронах. Вот, или Почта России запускает дроны. Не помните, там такие были ролики очень смешные. Посылка на дронах. Ну, посмотрите там, на Ютьюбе наберите, там инноваторы запускают Сколково запуск дрона, или Почта России запускает дрон. Очень найдете. Повеселитесь вот на тему, как у нас там доставляют посылки, пиццу. Вот. Но, Евгений, мы с вами говорим не про доставку пиццы. Потому что, Евгений, если доставку пиццы будут осуществлять ее самолеты, как вы пишете, то это ударит не по бензину и не по керосину. Это ударит по доставщикам пиццы, которые сегодня развозят ее, например, в Москве, если вы посмотрите, в основном на самокатах, вот, и на велосипедах. Даже в зимний период, кстати. Ну и на общественном транспорте тоже, на метро активно перемещаются. Поэтому вопрос-то не в том, что это ударит по бензину. Мы-то говорим, естественно, про авиацию гражданскую. Вот. А то, что, может, как вы говорите, через несколько лет ее самолеты заберут на себя сегмент доставки пиццы, ну, об этом надо плакать доставщикам пиццы, которые сегодня используют физическую энергию перемещения на велосипедах, например. Ну что ж, к сожалению, время нашей дискуссии подошло к концу. Уверен, что мы еще вернемся к этому замечательному сюжету. Будьте здоровы и счастливы. Через 2 недели услышимся.